Так и Фома говорит. Что было отвечать на это? «Не знаешь ты, Сережа», — продолжал он с глубоким чувством, «сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и ни к одному Фоме. Вот теперь это все вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтобы быть достойным такого счастья». Настя тоже сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек. Она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела. И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила. Боже мой, что за девушка? Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал. «Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна, какое благороднейшее существо! О, как я виноват перед всеми! Я и перед тобой виноват! Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о, тогда... Ну да уж нечего. Для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать». «Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей». «Именно, именно», — подхватил с жаром дядя, — «нельзя не уважать». «Ведь вот, например, Коровкин. Ведь ты уж, наверное, смеешься над ним», — прибавил он с робостью, заглядывая мне в лицо. «И все мы давеча смеялись над ним. А ведь это может быть непростительно. Ведь это может быть превосходнейший, добрейший человек. Но судьба испытал несчастье. Ты не веришь, а это может быть истинно так». «Нет, дядюшка, почему ж не верить?» И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства, что неисследима глубина души человеческой, что нельзя презирать падших, а напротив, должно отыскивать и восстановлять, что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и прочее, и прочее. Словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе. В заключение же прочел стихи «Когда из мрака заблуждения». Дядя пришел в необыкновенный восторг. Друг мой», — сказал он растроганный, — «ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал все, что я сам хотел было выразить. Так-так, Господи, почему это зол человек? Почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила. Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место», — прибавил он, оглядываясь вокруг себя. «Какая природа, какая картина, экое дерево. Посмотри в обхват человеческий. Какой сок, какие листья, какое солнце. Как после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью. Неужели ж нет, а? Как ты думаешь?» «Очень может быть, дядюшка, по-своему, разумеется». «Ну да, разумеется, по-своему. Дивный-дивный творец. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа. Как ты тут играл и бегал, когда был маленький?» «Я ведь помню, когда ты был маленький», — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. «Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз вечером Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать? Ты все бегал в саду перед этим и весь разрумянился. Волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках. Она ими играла и играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его сиротку к нам взял. Помнишь или нет?»